This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир 12 раз в неделю в разные дни и часы с 9 различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. А на этой волне слушайте нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же странице вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества.
Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. И пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры.
Мир вам, дорогие радиослушатели, у микрофона Игорь Пустынович. Нашу радиопрограмму мы начнем сегодня песней «Иисус, мой парус», и прозвучит эта песня для проживающей в городе Бресте Валентины Киндер. Семьи Шкутниковых и Инжировых, проживающих в Америке, в штате Орегон, поздравляют свою тетю с днем рождения, которое сестра Валентина отметила 28 февраля. Дорогая сестра, ваши родственники поздравляют вас с днем рождения и желают вам обильных Божьих благословений и молятся о вас, чтобы вы остались верной Иисусу Христу. От семьи Шкутников и Инжировых для вас звучит песня «Иисус мой парус».
Много лет учили тебя и меня, чтобы лодка жизни удачно плыла. Главное не бросить весла свои, но Иисус однажды открылся мне ты. Ты мой белый парус, моя ладья, рассекая волны, плывет в небеса. Иисус,
Благодарение Господу, что Он наша ладья и наш парус. Но, к сожалению, есть что-то в этом мире, что может заставить нашего Господа уйти из нашей лодки, из нашей ладьи, лишить нас нашего паруса, нашей надежды. Это грех. Об этом наша сегодняшняя беседа, и проведет ее Василий Пекун.
Мы здесь на земле живем, не думая, что ждет нас за порогом дома нашего, или сеем куда-либо добрым семенем. За все Бог спросит каждого, а в небесах так далеко. Ой, Бона, Родина там обещана нам сполна, а в небесах так далеко, где теневой полна, Родина там обещана нам сполна. Строим свое счастье на горе ближнего, протянувшего не видим мы, затмило все слепая гордость мнимого, о вечном позабыли мы. А в небесах так далеко, где теневой полно, Родина там обещана нам. Обещана нам сполна. Взор свой обратим лишь на Спасителя, придем к Нему, но преклонимся, взирая на небесного Учителя, любить, как Он научил. Далеко, где теневой полно, Родина там обещана нам сполна. А в небесах так далеко, где теневой полно, Родина там обещана нам сполна.
Мир вам, друзья! Где-то в 70-х годах прошлого столетия при взлете с Минского аэропорта разбился пассажирский самолет. Об этой трагедии наш современник, христианский поэт Александр Савченко отозвался так. «Прочитал недавно я в газете, что разбился, начиная взлет с экипажем рано на рассвете, пассажирский самолет. Представляю, как все это было». Пассажиры весело острят, стюардесса, улыбаясь, мило предлагает вкусный лимонад. И легла в душе с тревогой тайной на штурвал пилотская рука, и рванулся реактивный лайнер, как стрела, в седые облака. И никто в беспечности не думал, что живущих непрочна броня, что в салон без шороха и шума заползают языки огня. Самолет, пылающий, как факел, зарядал и лопнул, как струна, а внизу горели ярко маки и звенела буйная листва. Эхом покатился жуткий грохот, не звучит ли и в твоих ушах? Только шаг к спасению на Голгофе, на их смерти грешник тоже шаг. Нет страшнее, люди, катастрофы, чем когда захватит суета, умереть далеким от Голгофы, умереть далеким от Христа. Царь народа израильского Соломон некогда сказал: «Послушает мудрый и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы». Итак, чтобы в нашей жизни не случилась фатальная катастрофа, мы должны знать, как обезопасить себя. Об этом и будет наша беседа.
Наша земля устала. Люди, рабовая бездна, навсегда укроет и возврата нет. Разве наш Господь Создатель даровал направо нам и жизнь, и свет? С вашим сознанием ждет он свидания, ваш разрешит вопрос. Он сострадающий, всепрощающий, имя ему Христос, имя ему Христос. Люди, думайте, не медлите. Люди, посмотрите, люди, жизнь идет бесцельно, вот уж много лет. Он ведь здесь и там повсюду, только бы желали повстречаться с ним. С вашим сознанием ждет он свидания, ваш разрешит вопрос. Он сострадающий и всепрощающий, имя ему Христос, имя ему Христос. Чтобы не стало поздно, люди, у дверей сердечных он стучится нежно, ответа нет. Люди, ответьте, люди, на любовь Иисуса. Ведь он ждет ответ. С вашим сознанием ждет он свидания, ваш разрешит вопрос. Он сострадающий, всепрощающий, имя ему Христос, имя ему Христос, имя ему Христос.
Большинство людей на земле не знают истинного смысла своего земного существования и в духовной слепоте идут путем греха, ведущим их к вечной погибели. Грехи лишают человека возможности испытывать истинные радости жизни. Они свидетельствуют о глубоком внутреннем разладе в строе человеческой души, о ложном отношении человека к Богу. Христианское нравственное сознание рассматривает грех как тяжкое, неблагодарное бремя, от которого человек может и должен стремиться освободить себя. Но что же такое грех? Грех всегда есть нарушение закона Божьего, Божьей воли, выраженной в заповедях и предписаниях, или же изначально вложенной в сознание и чувства людей в виде совести. Грех есть беззаконие. Грех – это движение в неверном направлении или упущение, потеря истинной цели. Грех – это заблуждение, преступление, возмущение и протест в воле Божьей. Для того, чтобы определить поведение человека как грешное, следует сопоставить его поступок с волей Божьей. Грех – это отказ от отчего дома и блуждание в чуждом мире. Грех – это вина пред людьми и Богом. Грехопадение – это ключевое событие после сотворения мира. В результате его человек утрачивает рай и общение с Богом. Этим и определяется дальнейшая судьба всего человечества. Римлянам 5:12 читаем. «Как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили». В грехопадении человеческое «я» восстает против ограничений собственной свободы. В этом и проявляется сущность греха. Человек отворачивается от Бога, попирая как богобоязненность, так и доверие к Богу, и возводит на престол собственное «я». Грех делает нас виновными и нечистыми в глазах святого Бога. Пророк Исаия пишет: «Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». Екклезиаст, 7 глава. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил». Исследуя Священное Писание, мы должны помнить и не забывать о грозной разрушительной силе греха. Именно он, грех, лишил Адама и Еву Эдемского сада, навел потоп на древний мир, огонь на Содом и Гоморру, потопил армию фараона в Черном море и рассеял 12 колен Израиля по всему лицу земли. Более того, подумаем серьезно о всех тех бедствиях и печалях, которые навлек грех и продолжает навлекать до сего дня. Боль, болезнь, смерть, ссоры, распри, разделение, зависть, ревность, злость, обман, мошенничество и жульничество, насилие, угнетение, воровство, эгоизм, неблагодарность и грубость и многое-многое другое – все это результат греха. В одном из своих стихотворений Александр Савченко пишет: «Помните, грех ядовит, как змея, он вашу жизнь исковеркает, но открывается смысл бытия тем, кто в Иисуса уверует. И благодарение Богу, который в любви своей к нам послал Сына Своего Единородного в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Апостол Павел рассуждает об этом великом акте нашего искупления так, Римлянам 6 глава: «Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, и не предавайте членов ваших в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Итак, давайте запомним, что грех – это не мелочь, и грешить – это значит заигрывать с адом. «Только глупые смеются над грехом», – говорит Екклезиаст. Но давайте вспомним историю более давних времен. Нам, верующим, хорошо известно, что первый мир, то есть допотопный мир, погиб из-за всеобщей развращенности. Книга Бытие, 6 глава, повествует нам: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. И сказал Бог Ною: Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля исполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с лица земли». Уровень допотопного разложения человечества – это опасный рубеж, несовместимый с жизнью, а тем более со святостью Божьей. Когда мир достигает его, Творец вынужден идти на крайние меры. Обитателей земли постигла вселенская катастрофа именно из-за того, что они поголовно предались безудержному разврату и злодеяниям. Других причин не было. Это ли не грозное предупреждение нынешнему поколению? Казалось бы, этот урок должны были бы помнить и не забывать грядущее поколение. Но нет. Очень скоро человечество начало восстанавливаться в прежнем развратном состоянии, и наказание Божье не замедлило. Бог преподает второй урок. Теперь наказание носит как бы избирательный характер. Библия описывает уничтожение Богом Содома и Гоморры, городов, которые стали рассадниками извращений во втором послепотопном мире. В них не нашлось даже 10 праведников, чтобы Бог пощадил эти города, и они исчезли с лица земли. Зло Содома и Гоморры достигло неба, хотя прошло всего 400 лет после потопа, о чем еще должны бы помнить жители этих городов. Но человечество забыло урок истории и уничтожения людского рода. Книга Бытие, глава 19, текст 23 ниже читаем. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь от Господа с неба, и низверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастения земли». Для чего все это случилось? А для того, чтобы освежить память оставшимся и предупредить от грядущего гнева Божьего грешников будущих времен, а также показать на примере окончательное наказание земли огнем за нечестие. Во втором послании апостола Петра во второй главе написано, что города Содомские и Гоморские Бог, осудив их на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. А в третьей главе читаем, что нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Но, может быть, у кого-то возникнет вопрос, как так? А что будет с нами? О, дорогой друг, если ты примирен с Богом, не печалься. Слово Божье дает ясный ответ. Мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И апостол Петр нежно обращается к тебе и ко мне с такими словами. Возлюбленные! Ожидая сего, постарайтесь явиться пред Ним, то есть пред Богом, неоскверненными и непорочными в мире. Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. В 79 году нашей эры погиб античный город Помпеи от извержения вулкана Везувия. Эта история известна всему миру. Художник Карл Брюлов написал картину «Последний день Помпеи». Бегут в страхе люди, рушатся дворцы, падают статуи. И, глядя на эту картину, любой человек приходит в ужас и содрогание. Помпеи были засыпаны многометровым слоем вулканического пепла в течение нескольких часов. И когда в 18 веке археологи начали снимать это черное покрывало, то перед их изумленными глазами предстал практически полностью сохранившийся город. Но вот каковую картину они увидели. Прекрасно сохранившаяся мозаика и другие предметы свидетельствуют о том, что жители этого благоустроенного, красивого города были развращены и бесстыдны. они без стеснения выставляли свою неуемлемую похоть на показ. Видя все это, становится ясно, что город разделил участь Содома и Гоморры не случайно, а по той же причине. Помпеи погибли не из-за взрыва Везувия, но от гнева Божия. Итак, история свидетельствует нам, что когда мир начинает переходить в меру допустимого, за этой опасной чертой и ждет Божье возмездие. Но это было в древности, а как же сейчас? Как в наши дни? В наши дни с неимоверной быстротой, неизвестной раньше в истории человечества, мир преисполнен зависти, гордости, жестокости, терроризма и многих других преступлений, хотя, конечно, и прилагаются старания многими добрыми людьми и правителями предупредить это падение. Но если не наступит всеобщее мировое движение покаяния, то день погибели неизбежно близок. Внимательно анализируя историю наших дней, видим, что то, что всего лишь 10-15 лет назад было невозможным, недопустимым по своей развратной сущности, сегодня настырно лезет в души людей с рекламных щитов, экранов телевизоров, страниц газет и журналов. И особенно средствами массовой информации прославляются все и все, кто так или иначе попирает истину. Таким образом, дезориентируется особенно молодое поколение. И перспектива здесь только одна – полное разложение, ведь это очередное восстание человека против установлений Божьих, против него самого. Здесь и будет положен предел долготерпению Божию, как это уже было в человеческой истории. Николай Мельников еще в 60-х годы прошлого столетия писал: «Покрылся мир туманом лжи нелепой, все заразилось язвою греха, нет здравых рассуждений, верят слепо дьяволу, отцу всех бед и зла. Мир разложился, мир погиб навеки, он отвернулся от Спасителя Христа, безумно черствыми все стали человеки, злобой, коварством полны их уста. Да что и говорить, везде одна неправда, один обман, набор красивых слов. Везде лишь ярлычок подвешен, правда, а в деле лишь обман, царит лишь зло.
Скільки гине людей за одну тільки мить, скільки гине людей, просто серце болить. Скільки гине людей, бо без Бога вони. Скільки гине людей на дорогах земних. Людям всім розкажи, на хресті він страждав, щоб усі могли жити. Розкажи про Христа, нехай знають усі, є спасіння для них в Ісусі Христі. Скільки гине людей, рідних, близьких, чужих, скільки гине людей, чи сказав ти для них, скільки гине людей, гріх їх котить до дна. Скільки гине людей, чи не наша вина? Людям всім розкажи, на хресті він страждав, щоб усі могли жити. Розкажи про Христа, нехай знають усі, є спасіння для них в Ісусі Христі.
на дорозі земній, скільки гине людей, ти мовчати не смій, скільки гине людей, нехай твої уста, кожний день кличуть всіх до Христа. Про Христа людям всім розкажи, на Христі Він страждав, щоб усі могли жити. Розкажи про Христа, нехай знають усі, є спасіння для них в Ісусі Христі. Розкажи про Христа, людям всім розкажи, на Христі Він страждав, щоб усі могли жити. Розкажи про Христа, нехай знають усі, є спасіння для них в Ісусі Христі.
Несмотря на колоссальный научный и технический прогресс, сам человек в процессе этого развития не становится чище и лучше в морально-нравственном отношении. Мы с каждым годом наблюдаем упадок нравственности и морально-христианских устоев. Человек все больше ожесточается, становится в большей или меньшей степени циничным и черствым, а человечество в целом, отдаляясь от своей колыбели, незамутненных источников правды, все более опускается в омут морально-нравственного разложения. Вот такова природа греха. Его цель – парализовать человека, удалив его от Бога путем лакомых приманок. Человек уже практически не способен существовать, не убивая себя же наркотиками, жить без военных или семейных конфликтов. Теория эволюции и реальная жизнь все в большей степени несовместимы. Если эволюционисты доказывают, что для превращения обезьяны в человека понадобились миллионы лет, то реальная жизнь подтверждает, что обратное превращение занимает гораздо меньше времени. История человеческого мира – это хороший пример, это хороший учитель. Однако, большому сожалению, ее часто используют для оправдания больших ошибок и заблуждений, и в меньшей степени ее изучают для извлечения полезных уроков и прогнозирования хотя бы недалекого будущего. В различных учебниках и научных трудах по истории мира используются разнообразные способы деления всей истории на отдельные периоды и эпохи. Но согласно Библии, конечно, по большому счету, всю историю мира можно разделить на три больших периода. Первый – от начала сотворения, то есть от Адама и Евы, до всемирного потопа. Второй – от потопа и до прихода в этот мир Иисуса Христа. И третий период – от Рождества Иисуса Христа и до наших дней. При этом история каждого из этих больших периодов убедительно подтверждает постепенный, но достаточно устойчивый регресс морально-нравственных устоев общества. Причем каждый из этих периодов завершается таким разложением нравственности, что это приводит к достижению критической точки, за которой следует событие всемирного масштаба. Наступает момент радикального вмешательства в этот мир его создателя. Моральное разложение первого периода до потопного мира достигло такой степени, что привело к уничтожению всего человечества, кроме восьми душ. Второй период, период идолопоклонства и разврата, закончился также наказанием и смертью, но на этот раз не всего человечества, а одного за всех. В мир пришел Иисус Христос, и только его заместительная жертва спасла этот мир, 2000 лет тому назад, после Рождества, смерти, воскресения и вознесения Христа, начался третий большой период истории мира, который и продолжается до наших дней. И мы уже кратко охарактеризовали наше время, и по всему видно, что человечество нашего времени спускается все ниже и ниже на ту психологическую ступеньку, с которой открываются двери в культуру Содома, с ее беспредельно извращенной нравственностью. Мир на пороге Армагеддона, последний день Помпеи не за горами. Что же делать нам? Есть ли шанс у погибающего человечества? Можно с уверенностью сказать, шансов у погибающего человечества нет. Мир будет окончательно порабощен грехом и погибнет, как и предсказывает Писание. Шансы есть у погибающего человека, если он обратится ко Христу Спасителю, принесет ему свое покаяние и сокрушение сердца. Это даже больше, чем шанс. Это само спасение. Александр Савченко, наш современник, поэт, призывает нас сделать правильное решение и не медлить. Изложено так просто, настойчиво и строго. Апостольская просьба: «Ищите мира с Богом». Проходит счастье мимо людей с греховным грузом, когда нет в сердце мира с распятым Иисусом. А грех, подобно клину, всем нам выходит боком, и хочется воскликнуть: «Скорей миритесь с Богом!» Разрушительную силу греха испытал лично на себе и царь Давид. О своем состоянии он описывает в 30 и 31 псалме. «Помилуй меня, Боже, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя, истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. Я, как сосуд разбитый, отовсюду ужас, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Вот таково было состояние Давида. Давид видел глубинную причину своей скорби. Это тайный грех. Греховные яства, хоть и сладки на вкус, но, попадая в желудок, превращаются в яд. Они лишают нас физических, умственных, нравственных и духовных сил. Оказаться в таком положении – великое горе. Мысли об ужасном преступлении заставляли Давида стенать. «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя». Когда человек ощущает муки совести, он не может спать по ночам. Мрачные мысли дня преследуют его в ночное время. Если рука Божья помогает нам, мы радуемся ее присутствию. Но когда она тяжелеет, тяготеет над нами, это ужасно. Горе бедной душе, осознавшей свой грех, но забывшей о Спасителе. Но Давид вспомнил. Он знал, что надо делать, и сделал. Стих 5 читаем. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедаю Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Итак, после долгого томления сокрушенное сердце Давида вспомнило о том, что надо делать, и он исповедовал пред Господом свой грех. Самое важное, самое правильное решение принимает Давид. Он признает свою вину. «И не скрыл беззакония моего». Мы должны помнить и быть честными пред Богом. Что-то скрывать, утаивать от Бога бесполезно. Ведь Он, Бог наш, не только видит наши дела, но и читает наши мысли. А теперь давайте посмотрим, что стало с Давидом, какую перемену произвело в нем раскаяние и признание вины. Он говорит: «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Блажен человек, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Вот такую перемену произвели в душе Давида искренняя исповедь и полное прощение. Мы вкратце рассмотрели, что такое грех и какова его разрушительная сила, как в мировом масштабе, так и в отдельной личности. А сейчас давайте сосредоточим наши мысли на Иисусе Христе, который желает освободить нас от рабства греха. Это самое главное в вере. Это основание христианства. Пока вы не поймете этого, все ваши усилия, какими бы они ни были, будут напрасны. Религия без Христа не лучше часов без пружины или машины без двигателя. Говоря это, я имею в виду не простое знакомство с именем Иисуса. Я имею в виду познание Его милости, благодати и силы. Познание не только разумом, но сердцем. Послушайте, как об этом говорит апостол Павел. Филиппийцам 3 глава. «Да и все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Послание к Колоссянам, 1 глава. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою». В приведенных стихах изложена глубокая истина нашего оправдания и весь секрет нашего духовного успеха. «Все могу, — говорит апостол Павел, — в укрепляющем меня Иисусе Христе. Но скажете вы, где взять материал, чтобы лучше усвоить эти истины? Ответ только один, и его дает нам Христос». Евангелие Иоанна 5:39. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». В Евангелии Иоанна в 1 главе своеобразно описывается о приходе в мир Спасителя Иисуса Христа. Стих 9 гласит: «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Из этого стиха мы узнаем, что Господь наш Иисус Христос есть источник духовной жизни и духовного света. Апостол Иоанн сообщает нам, что в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, все то, что начало быть. Он вечный источник, живительный ключ, из которого сыны человеческие наследуют жизнь. Вся духовная жизнь и свет, которыми перед грехопадением обладали Адам и Ева, от Христа. Всякое освобождение от греха и духовной смерти, которого когда-либо после грехопадения достигал тот или иной потомок Адама, всякий свет совести или разумения, постигнутый кем бы то ни было, все это истекало от Христа. Конечно, в некоторые времена много людей не хотели знать Его и, забыв о собственном грехопадении, не испытывали нужду в Спасителе. Но, тем не менее, свет постоянно светил во тьме, и все те, кто обладал духовной жизнью и духовным светом, то этим они обязаны Христу. Христос для душ людей – то же самое, что солнце для мира. Он является центром и источником духовного света, тепла, жизни, здоровья, красоты, прорастания и плодородия. Как солнце он светит ради блага всего человечества, для высокого и низкого, для богатых и бедных, для иудеев и еленов. Как солнце он общедоступен. Все одинаково могут созерцать его и пить здоровье из света его. Если бы кто-то из людей решил жить в подземелье или с повязкой на глазах, то окружающая его темнота являлась бы причиной его собственного неразумия. Точно так же, если кто-то возлюбит более духовную тьму, нежели свет, то он остается сам виноват. Грех его на нем. Вне зависимости от того, видят люди или нет, Христос есть истинное солнце и свет мира. Нет света другого для грешников, кроме как в Господе Иисусе Христе. Я хочу напомнить еще один отрывок из этой главы, начиная с 29 стиха. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Этот отрывок содержит стих, который следовало бы запечатлеть в памяти каждого христианина. Никогда не было на земле более полного свидетельства о Христе, чем приводимое здесь Иоанном Крестителем. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанн называет его Агнцем Божьим. Это имя означало, что Христос был великой жертвой за грех, что он пришел искупить преступления людей посредством своей смерти на кресте. Он был истинным Агнцем, о котором Авраам сказал Исааку на горе Мориа, что Бог его пришлет. Он был истинным Агнцем, которого знаменовало каждое утреннее и вечернее жертвоприношение в храме. Он был Агнцем, о котором пророчествовал Исаия, говоря, что он введен был на заклание. Проявим же благоразумие и во всех наших мыслях о Христе. Будем думать о нем, как об Агнце Божьем. Будем служить ему верно, как нашему хозяину. Будем преданы ему, как нашему царю. Будем изучать его учение, как учение нашего пророка. Будем с тревогой и надеждой ожидать его, как нашего грядущего искупителя и тел, и душ наших. Но превыше всего будем ценить его как жертву за грехи наши и уповать на его смерть как искупление за грех. Пророк Исаия, глядя вдаль веков по откровению Божью, описал этот акт искупления. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, но Господь возложил на него грехи всех нас. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Вот такова картина нашего искупления, вот акт победы Сына Божьего над грехом. Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Осознав эту истину, апостол Павел впоследствии в своем послании евреям напишет: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Именно он, Иисус Христос, смертью своею лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. А в послании к римлянам в 8 главе читаем: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти». Итак, распятие Сына Божьего стало ключевым событием в истории мировой цивилизации. Оно предстало как центральный факт всемирной истории, к которому она шла и из которого она теперь исходит. Распятие было не казнью преступника, а убийством невинного. С метафизической точки зрения это был апофеоз мирового зла, демонстрация предельной степени несправедливости, на которую способны люди. К смертной казни был приговорен тот, кто по своим духовным, нравственным, интеллектуальным свойствам стоял неизмеримо выше всех людей. Поле трагичной ситуации человечество не знало ни раньше, ни позже. В осуждении Сына Божьего предстала максимальная концентрация злой бессмысленницы, на которую способны те, кто не на пути спасения своей души. В одном из наших гимнов ясно и определенно говорится о той миссии, которую совершил Христос, принеся себя в жертву за наши грехи. Я хочу напомнить его содержание. Во грехах бесконечных мир погряз, как в трясине. С ним грешник несчастный безнадежно погряз. Милосердный Создатель не кого-нибудь, Сына на страдания отдал, чтобы выкупить нас. Он, как грешник последний, пред людьми был унижен, но страдал не напрасно. Есть надежда теперь, и далекое небо сразу сделалось ближе. Во Христе распахнулась нам спасение дверь. В мир греховный спустившись от яслей Вифлеема, Он прошел до Голгофы, Твой Спаситель Христос. Во Христе разрешилась мировая проблема, во Христе разрешился и твой личный вопрос. Мы рассмотрели вопрос, что такое грех и какова его разрушительная сила, а также пришли к убеждению, что только Иисус Христос может освободить нас от власти и рабства греха. Дорогой друг, Бог любит тебя, Он не хочет твоей погибели, и у Него есть замечательный план для твоей жизни, и это путь осознания своей вины перед Богом. Помни, грех – это не второстепенный вопрос, когда речь идет о спасении. Главная проблема именно в нем. Совершенно неразумно предполагать, что человек может встретить живого истинного Бога и получить спасение, не подходя серьезно к отвратительности греха и не стремясь отвернуться от него. Иисус Христос, будучи на земле, провозгласил: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Это утверждение содержит полную картину. Служение Иисуса – это сущность Евангелия. Христос пришел спасти всех и тебя лично. И если ты, дорогой друг, чувствуешь тяжесть греха и жаждешь спасения, осознай свою вину перед тем, кто сделался для тебя жертвою за твой грех, чтобы ты был спасен. Да благословит тебя Господь принять правильное решение.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, и надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества. Напоминаю, что программу «Мир вам» вы можете слушать с 9 различных радиостанций как в Америке, так и в Европе 12 раз в неделю в разные дни и часы. А на этой волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья! Thank you.